Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Пиджаки.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго вечера. Программа «Пиджаки». У нас в гостях Сергей Филатов, обозреватель журнала «Международная жизнь». Сергей Владимирович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Наши координаты 7373948. Это телефон прямого эфира по коду 8495. СМС-сообщение плюс 7-925-88-88-948. Твиттер «Говорит Москва». Наш сайт «говоритмосква.ру». Есть еще у нас Телеграм. А в Телеграм можете писать как раз по номеру для СМС-сообщений. Ну, а вы обозреватель журнала «Международная жизнь», а давайте немножечко про песни еще поговорим.
Давайте про песни. Вы имеете в виду интервидение?
Конечно. Евровидение.
Евровидение.
Евровидение, да, потому что украинская певица с песней 1944, так она называется, стала победительницей музыкального конкурса, набрала 534 балла, результаты были опубликованы, естественно, все за этим следили, как раз букмекеры делали ставку на российского певца Сергея Лазарева, в итоге он оказался на третьем месте, и тут сразу, естественно, многие увидели политику. Естественно, увидели политику и вообще в самой песне, и сама эта Джамалов в беседе с пранкерами. Она говорила, что вообще песня про то, что вот произошло в 2014 году, воссоединение Крыма с Российской Федерацией, и теперь, конечно, возникают вопросы, что есть Евровидение, а где там, насколько это музыкальный конкурс или насколько это все-таки там замешана политика, вот как вы думаете?
Дело в том, что я этим не интересуюсь уже многие годы. Евровидение не дало ни одного яркого певца и ни одной яркой песни за последние годы.
А, за последние годы.
Вот, когда была «Абба», это было Евровидение. А Евровидение давно закончилось. Вот кто назовет хотя бы последних победителей Евровидения и как они сейчас раскручены на международной сцене? Никак. Ну, Билан у нас известен, он выиграл Евровидение, ну, но наш. Дима Билан, да, это наш, и вся страна его знает. А вот что касается, вы понимаете, мне было обидно, когда приехал несколько лет назад туда Энгельберт Хампердинг, изумительный певец, он во вторую двадцатку только попал. В Евровидении есть определенный стиль и определенные, как вам сказать, мелодические построения, как они сами называют. У нас, говорит, вот такие песни только идут. Эти песни не для моего уха, поэтому Евровидение я не слушаю. А вот что касается политического содержания, ну, как может обсуждать этот человек, который не смотрит эти конкурсы? Но я могу предположить, что политическое содержание там присутствует, потому что вот по, скажем так, назначению победителей за последние годы, там в нужное время назначалась нужная страна. Раздолбали Югославию, назначили, по-моему, сербскую певицу там, это было лет 15 назад, на первое место. Именно назначили. Ну, вчера, то, что я сегодня прочитал, так сказать, бегло по заголовкам, ясно, что победителю назначили.
А сейчас не слишком большие ресурсы задействованы, просто там же есть голосование народное и есть голосование судей. И разница была, расхождение 12 баллов, то есть та же самая Украина давала России 12 баллов, и, а при этом жюри, по-моему, 0 или 1 балл дали. Сербия тоже дали 1 балл с 12 баллов, при том, что народное голосование показывало совершенно другие результаты. Не слишком ли большие ресурсы тратить? То есть что тогда Российская Федерация, если вы говорите, что это как-то адресовано Российской Федерации, вот эти сигналы, как их воспринимать, и что это
вот
такое?
Вот один из заголовков, который я сегодня видел, руководство Евровидения с ужасом думает, если выиграет Россия. То есть, если бы выиграл Лазарев. Это были заголовки вчерашнего вечера.
Так.
Ну, вот, ну, я еще раз повторяю, я это не смотрел и уже не смотрю долгие годы, эти конкурсы. Но вот, судя по заголовкам, там есть определенная политическая составляющая. И вот вы сами сейчас говорите, что жюри категорически, так сказать, проголосовало не так, как публика, которая смотрела этот концерт. Ну, и вообще у меня есть друзья, которые говорят, самое интересное в Евровидении – это смотреть подсчет голосов.
Конечно, конечно. Именно поэтому и говорят,
вы понимаете, что у меня есть хороший знакомый, он профессиональный музыкант, он говорит, мотивчик должен быть. Так вот, в Евровидении мотивчиков нету.
Но стоит ли, с вашей точки зрения, теперь российскому исполнителю ехать на Украину?
Не знаю, стоит, видимо. А что бояться? Сегодня Рогозин, кстати, еще один заголовок. Наш вице-премьер Рогозин предложил на следующее Евровидение послать Шнура, ну, да, и Ленинград с лабутенами.
Шнур ему уже ответил, и, в общем, ответил в той самой форме, это не для эфира. Понятно. Я не могу вам процитировать то, что он ответил, это запрещено. 7373-948, телефон прямого эфира. Ну, здесь получается, понимаете, когда накануне, по-моему, говорилось, что украинская делегация говорила, если победит Россия, то мы не поедем. А теперь говорят, что, вот вы читаете эти, говорите про эти заголовки, что если Российская Федерация выиграет, с ужасом Европа думает, а что делать? А что, вот в принципе, происходит вот так вот в глобальном плане? Ну, допустим, бы и выиграли. Ну, вот дальше что? И вот этот сигнал, это
а вот
что?
Про глобальный план давайте поговорим. Да. Вот с учетом того, что происходит в мировой экономике, в мировых финансах, кто-то должен быть виноват. А виновата у них, как всегда, Россия. Да, да.
Не слишком ли большие ресурсы задействованы для этого?
Вы понимаете, в чем дело? Мы сейчас за последнее время стали очень мощно подниматься и позиционировать себя в международных делах. И это не просто раздражает наших партнеров, как мы говорим, иностранных, западных, но вызывает ответную волну. Эта волна для местной публики. Это, вы понимаете, информационные войны раньше велись, скажем, против Советского Союза, против нашего населения. А сейчас информационные войны за границей ведутся против их населения. И это новый элемент, абсолютно новый. Они своему населению пытаются объяснить, что Россия плохая. А недавно были, так сказать, голоса из Вашингтона и Лондона, как Russia Today бьет местные телестанции, и как завоевывает популярность среди их публики. И вот той публики, которая смотрит на Россию совершенно другими глазами, они хотят объяснить, что Россия плохая. Вот позавчера было сообщение о том, что в Великобритании провели опрос, кто готов поехать на Дальний Восток российский и получить бесплатно гектар земли для жизни и работы. 78% опрошенных, это Daily Mirror делала, сказали, что они готовы, англичане. Представляете? И вот этим людям надо объяснить, что Россия плохая.
Ну, теперь Евровидение, хорошо. Если Евровидение используется для этого, то конечная цель какая? Вот Украина
ущипнуть выиграет нас.
А в чем вот
собака
этот
лает,
вот
караван
чип?
Идет.
В чем вот этот чип? Потому что Украине придется тратить гигантские деньги на проведение этого конкурса. Ну, дальше что?
Но это уже
же пшик. То есть, насколько, смотрите, насколько это пролонгированный, что ли, эффект будет у этого Евровидения. Вот Украина победила с такой песней про ущемление крымско-татарского, про депортацию крымско-татарского населения в 44-м году и так далее. То есть насколько вот этот эффект может быть пролонгирован от этого Евровидения, если это мы читаем?
У меня такое впечатление, что на Западе в последнее время происходит истерика по поводу того, как Россия себя ведет на мировой арене. Они привыкли за 90-е и начало нулевых годов, что они нам объясняют, что надо делать, и особенно в 90-е годы у нас стояли на цирлах перед Западом. Сейчас мы показали себя в Сирии, мы показали себя в Крыму, мы показываем себя в самых разных точках планеты с принципиальной позицией, которая нас интересует, наши интересы. Но там, где начинаются наши интересы, начинают, так сказать, отодвигаться в сторону их интересов, и они это чувствуют. А демонизация России, вы меня извините, это уже 200 лет как минимум русофобия родилась и существует. И это очень хороший жупел.
Политический шаг, вот правильный политический шаг будет какой? Отправить на Украину?
Конечно, а что нам бояться?
И направлять.
То, что 9 мая бессмертный полк прошел по Киеву, по Одессе и по Днепропетровску, это лучшее доказательство того, что там ветер меняется. А в позапрошлом году не было бессмертного полка на Украине, от слова совсем. Почему? Потому что в том числе люди боялись. У меня есть знакомые на Украине, харьковчане просто боятся репрессий. Кстати, очень многих там похватали и посадили, активистов. А сейчас не побоялись и вышли. А что будет через год на Украине, посмотрим.
7373948, это телефон прямого эфира, 7373948, по коду 8495. Я почему вас спрашиваю так настойчиво, потому что слушатель подписывается гость, говорит, зачем Россия вообще участвует в этом песенном политическом шоу, организованном русофобами, клонировавшими Европарламент. Ну, вот такая формулировка.
Ну, наша позиция такая, надо везде поднимать флаг. И особенно, если их колбасит, как говорят молодые, тем более там надо присутствовать и показывать свою позицию.
7373948, мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло, как? Ой, так, 7373948, мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Смотрела вчера Евровидение, конечно, потрясена. Ну, наш Сережа все равно был лучший. А у меня просто такое предложение Филиппу Киркорову.
Ой, ну здесь нет Филиппа Киркорова, так что это не для нашей радиостанции. Я думаю, здравствуйте, алло.
Добрый вечер.
Да, пожалуйста, вопрос.
Да вопрос какой? Просто это очень грустно выглядит, господа.
Это грустно выглядит, но это грустно выглядит, что мы не слышим от вас вопроса. Здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте.
Да, как Денис. Вас? Да, Денис.
Я знаю, кто больше всех будет рад, это жители Донбасса. Если в течение года теперь не будет никаких боевых действий.
В течение года не будет. А вот здесь тоже, кстати, момент.
Очень, очень важно подмечено. Да, сейчас Украина должна вести себя тихо и не показывать военные действия, иначе никакое Евровидение туда не приедет.
Ну, то есть само проведение вот этого песенного конкурса, оно тоже под вопросом. Именно на Украине.
Почему под вопросом?
Ну, все, потому огромная территория.
А как можно менять принципы организации этого конкурса, когда получается...
Форс-мажор. Форс-мажор. Пожалуйста, форс-мажор.
Надо смотреть учредительные документы конкурса. Я не уверен, что там есть форс-мажор.
7373-948, это телефон прямого эфира. Мы слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, меня Георгий.
Да, Георгий, пожалуйста, слушаем вас.
Ну, я сказал, что Евровидение. Ну, Лазарев молодец, конечно, хорошие данные все. Но Джамыла, у него голос прекрасный, у него данные тоже замечательные.
Политику вот. Увидели в этом или нет? Или голос хороший, песни хорошие?
Я не знаю, но дело в том, что я слышал, голос у него замечательный.
Голос замечательный. 7373948, я поняла. Здравствуйте, алло.
Добрый день, Андрей 80.
Да, Андрей, слушаю вас.
Я вот, в принципе, не смотрел, конечно, этот шоу этих бородатых гомосексуалистов. Вы мне скажите, пожалуйста,
не было таких.
Можем ли мы что-то противопоставить Евровидению? Я имею в виду конкурс там духовой музыки, камерной, там, ну, что-нибудь подобное.
А нужно бороться, вы считаете, в этом плане? То есть, если есть Евровидение, нужно что-то другое им в пику создавать?
Вы знаете, не то, что другое. А что? Вот согласитесь, то, что, в общем-то, ну вот я, к сожалению, вашего гостя по имени... Извините,
Сергей Владимирович. Сергей Владимирович.
Да, если мы, я имею в виду наша страна, пытается показать и декларировать какие-то ценности, но и, в общем-то, ценности правильные, да, давайте их так назовем. Тот же самый концерт в Сирии. Угу. Почему нет? Это хороший, замечательный концерт. Маэстро Гергиев выступил. Замечательный оркестр, согласитесь, это музыка действительно, которая услаждает слух.
Спасибо, принято, Андрей. Ну, получается, что что-то нужно вот такое.
Еще раз хочу
громкое.
Повторить, нам не надо ни от чего отказываться. Мы должны везде присутствовать и поднимать флаг, чтобы их колбасило.
Хорошо, тогда, если мы про ценности наш слушатель заговорил, то вот есть заявление патриарха Московского Сия Руси Кирилла, которое характеризует как катастрофу отход Запада от христианских нравственных ценностей. Я вам зачитаю несколько цитат. Мы знаем, какие огромные силы сегодня употребляются для того, чтобы в первую очередь христиан оторвать от аутентичного понимания божественного нравственного закона. Мы знаем, какая катастрофа происходит в Западной Европе и вообще в богатом американо-европейском мире, говорит патриарх. И он говорит, что наша основа, поэтому у нас есть фундамент для построения совместной жизни. Ничего такого не происходит в нашей жизни, потому что и православные, и мусульмане не готовы жить по законам, которые расходятся с волей Божией и божественным нравственным законом. Еще патриарх Кирилл говорит, что верующие должны защищать православие, цитата, от ереси человекопоклонничества, охватившей Западную Европу, Америку и Россию. По мнению патриарха, нужно бороться с попытками утвердить право любого выбора человека. Утвердить право любого выбора человека – и с этим нужно бороться, говорит патриарх Кирилл. Как мне кажется, здесь сразу несколько аспектов. Патриарх, с вашей точки зрения, что пытается донести, как мы это должны понимать, и то есть это вот это кому направлено?
Насколько я понимаю, он подчеркивает существующий сейчас моральный кризис,
где?
Который произошел, в принципе, у человечества, ориентированного на деньги. Вот если доллар – это самое главное, отсюда получаются те самые эксцессы, о которых говорит патриарх. То есть забыт человек, забыта душа человека, ну, я за него не буду говорить. Вот сейчас реально мировая экономика в жесточайшем кризисе. В принципе, система, которая финансовая, работала в течение 400-500 лет, вспомните венецианского купца Шекспира, оттуда все начиналось. Так вот, эта система подошла к пределу своих возможностей. если вы разрешите, сейчас несколько слов, так сказать, по мировым финансам.
Конечно.
Вот смотрите, мировая финансовая система перешла уже в отрицательные ставки. То есть отрицательные банковские ставки – это некая новелла, которая демонстрирует, что система уже не работает так, как она работала последние 400-500. А как она работала? Так. Банковские ставки, чем они были выше? Нормальная банковская ставка, говорят, судный процент, это 5-6% банковских, под которые выдаются кредиты. Вот чем были дороже кредиты, скажем, 8-9-10%, тем замедлялась экономика. Чем кредиты были ниже, скажем, 3-4%, экономика разгонялась. Сейчас кредиты уже ушли в отрицательную зону, а экономика не разгоняется. Это означает, что вот эта система, которая работала успешно примерно 400-500 лет, она перестала работать, банковская система. И вот на фоне этого кризиса пытаются найти какие-то выходы. Там хозяева этой системы умнейшие люди, они сейчас пытаются как-то найти выходы. А для того, чтобы эти попытки, так сказать, оттянуть время и получить стратегическую паузу были успешные, кто-то должен быть виноват в том, что происходит. Виновата у них всегда Россия. Неважно, так сказать. Что происходит, всегда виновата Россия. И вот то, что сейчас мировая финансовая система, она глобальной стала, долларовая система. Я вам назову только 4 территории, где доллар, насколько я знаю, не имеет, так сказать, хождения. Это Корейская Народно-Демократическая Республика, это Куба пока, это был Иран, пока сидел под санкциями. А четвертая территория, будет смеяться, Антарктида.
Так.
Вот, везде доллар, и вот эта долларовая система, она подошла к пределу своих возможностей. Ее надо переформатировать. Для этого нужна, еще раз повторяю, стратегическая пауза для хозяев этой системы. Но кто-то должен виноват быть в информационном плане, в том, что вокруг происходит.
Подождите, я прошу прощения, Сергей Владимирович, но вы говорите, хорошо, виновата Россия с их точки зрения.
Да.
Есть заявление патриарха Кирилла, который говорит, что, ребята, не нужно, ну, если так перевести по-народному сказать, что вы не обращайте внимания на то, что там происходит. Деньги – это, в общем, Запад загибается, Европа загибается.
Они не загибаются, они ищут пути развития на будущее, новые площадки, куда можно перескочить.
А мы ищем, получается, свои пути, не так, как в Европе.
А мы ищем свои пути. И вот то, что сейчас, скажем, происходит в Бразилии, это их ответ на попытки БРИКСа и других стран создать альтернативные финансово-экономические площадки. Все чрезвычайно, так сказать, поскольку шарик стал маленький, все чрезвычайно связано. Начинаешь заниматься одной темой, а выплывают другие.
Я понимаю вас, но все равно я прошу прощения, но заострю ваше внимание на цитате патриарха Кирилла, который говорит, что нужно бороться с попытками утвердить право любого выбора человека. То есть, ну, звучит довольно тоталитарно, нет разве?
Еще раз.
Бороться с попытками утвердить право любого выбора человека. То есть, любого выбора у человека быть не может.
Но это, видимо, так говорит патриарх. Но это к патриарху надо за разъяснениями обращаться. Я затрудняюсь как-то комментировать эти слова.
Ну, хорошо. Есть некий европейский или американо-европейский образ жизни, а есть образ жизни российского, русского человека, как хотите.
Безусловно.
Неужели они никак не пересекаются, и они взаимоисключающие? Ну, потому что критикуют, например, патриарх европейский образ жизни. Но Европа готова помогать, будем говорить, страждущим беженцам. Деньги дает, какие-то пособия выпускает, законы, может быть, либерализируют каким-то образом еще. У нас что-то подобное происходит. Тоже есть статистики разные по разводам, по абортам и прочее, где по убийствам, например, на 1000 человек. Но Российская Федерация находится не на совсем благополучном месте в этой статистике, раз уж мы сравниваем.
Вы понимаете, если попробовать пофилософствовать на эту тему, что разнообразие людей и народов на Земле – это очень хорошая вещь. Мы можем сравнивать, мы можем выбирать. И самое главное, вот эти противоречия, это в какой-то степени двигатель прогресса. Я вам один пример могу привести.
Хорошо, давайте.
Скажем, в английском и французском языке нет слова «совесть». «Conscience» – это соображалка, как говорит наш известный юморист Задорнов. Соображалка. Но «conscience» – это не совесть. Слово «совесть» есть в русском языке и в немецком. А в английском и французском оно отсутствует. То есть оно переводится как совесть, но фактически это состояние ума, а не совесть. А если нету совести, вот тут уже вопрос дальше к патриарху. А как народы живут, у которых нет понимания совести? Разнообразие есть на земле. И поэтому то, что он подчеркивает, вот когда нам начинают навязывать их...
Что именно нам навязывают? Что нам навязывают? Вот что? Какая их манера, которую нам навязывают?
Массовая культура, например. Вот слушатель спрашивал по поводу концерта классической музыки.
Это... Нам никто не запрещает слушать классическую музыку.
Безусловно. Но посмотрите, что происходит в средствах массовой информации, особенно электронных.
Что?
Концертов классической музыки, но на культуре иногда бывает. Вот. Все остальное – это то самое, та самая масс-культура, которую мы сейчас видим на Евровидении. Почему я не смотрю? Мне это неинтересно. Там нету тех мотивов, которые мне были бы интересны. Но она находится здесь. Молодежь форматирует свои вкусы под... Именно вот это не хорошо или не плохо. Просто-напросто что-то мы впитываем, а что-то не впитываем. Но
нам нужно автоматически какую-то альтернативу предлагать. Значит, мы этим не занимаемся, нам лень просто-напросто. Ну, у нас же не на каждом канале концерт классической музыки, как вы говорите, есть разные. Вы только что сами сказали про многообразие.
Безусловно, которое есть безусловно. Только СМИ заточены последние 25 лет на продвижение одного и на отодвигание в сторону другого.
Отодвигание чего?
Отодвигание определенных пластов культуры. Вот они существуют. Я недавно в интернете нашел выступление хора Сретенского монастыря. Вы не представляете, как здорово поют. Но где это можно посмотреть по телевизору, например? Вот о чем речь. Вот о чем речь идет. Если идет соревнование, скажем, разных пластов культур, дайте возможность и тому, и другому пласту
проявиться. Кто формирует запросы? Запросы кто формирует на это? На то, чтобы показывали хор Сретенского монастыря, а не показывали, например, Евровидение, если мы это противопоставляем. Но при этом Россия участвует в Евровидении.
Я не противопоставляю, вы меня, видимо, не поняли. Я просто говорю, что есть разные пласты культуры, так. И каждый из них имеет право быть представлен всему населению страны. А уже о вкусах, что называется, не спорят. Но когда одно каждый день на экране, а другого нет вообще, хотя оно в жизни существует, то есть оно не получает информационной поддержки. Вот тут уже вопросы соревнований уходят в сторону.
А это разве вопрос к Европе и к европейским ценностям каким-то, а не вопрос к конкретно взятым людям здесь, в Российской Федерации, которые, может быть, исключительно упрощают? Может быть, они просто не настолько всесторонне развиты, чтобы понять, что есть песенный конкурс, мейнстрим, вот это масс-маркет, а есть прекрасная классическая музыка, и вот, пожалуйста, давайте ее продвигать. То есть, как бы, почему мы возлагаем, получается, я это слышу в ваших словах, ответственность именно на Европу, которая что-то там насаживает. Но у нас здесь тоже люди есть. Или мы все патерналисты, мы ждем, когда нам что-то предложат, мы говорим, вот это неправильное нам предлагают. А где то, что мы создаем сами?
Вот именно это надо показывать. А зритель пусть решает, что ему больше нравится. Я вас уверяю, что и одно направление музыкальной культуры, и другое имеет своих больших поклонников. Но проблема-то в том, что одно поддержано средствами массовой информации, а второе не поддержано. И только в Ютубе можно найти что-то такое, вот, что тебе близко, но почему-то оно не показывается по телевизору. Это проблема.
Это проблема, то, что не показывают по телевизору.
Это проблема соревновательности разных культурных тенденций. Угу. А когда одна превалирует, все думают, ну, вот так оно и есть, и ничего другого не существует. Я просто со студентами своими очень часто на эту тему говорю, и я вижу, что у ребят не хватает знаний, что есть что-то другое, им негде это посмотреть. Даже с учетом их перегрузки. Учатся-то они с утра до вечера. Вот. А включают телевизор и видят то, что видят.
У нас в гостях Сергей Филатов, обозреватель журнала «Международная жизнь». Это программа «Пиджаки». Сейчас будет информационный выпуск, потом продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. «Пиджаки».
Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Сергей Филатов у нас в гостях в программе «Пиджаки», обозреватель журнала «Международная жизнь». Давайте теперь о том, что происходит сейчас, о заявлениях президента России Владимира Путина. И, ну, получается, реакция, что ли, последовала замминистра обороны США Роберта Урока. Уорка, точнее. Он говорит, что Пентагон обеспокоен словами российского президента Владимира Путина о купировании возможной угрозы для России из-за размещения американских в Польше и Румынии. Об этом пишет Wall Street Journal. Но о чем идет речь? Владимир Путин провел в Сочи заседание коллегии ВПК, развития военно-промышленного комплекса, и есть там большая часть, как кажется, была посвящена как раз-таки проблеме ПРО, естественно, отсутствию юридических вот этих гарантий ненаправленности ПРО в сторону Российской Федерации, Москвы и так далее. И президент говорит, что есть в размещении ПРО в Румынии, например, и Польше явное нарушение договора о ракетах средней и малой дальности, потому что пусковые установки, которые будут размещаться после введения в строй РЛС в Румынии и Польше, могут быть легко использованы для размещения ракет средней и малой дальности. Причем это переоборудование происходит в очень короткие сроки, и для нас с вами это будет действительно незаметно, что там происходит. Мы даже не сможем это контролировать. Это дополнительная для нас угроза. Это расшифровка как раз вот этого заседания с сайта Кремля, я читаю. Здесь о чем речь? Это что-то новое, что мы узнаем? Это что-то новое, на что реагирует Вашингтон?
Дело в том, что когда американцы заявили, что будут размещать противоракетную оборону в Европе, они мотивировали это сначала угрозой ракетной Ирана, и иногда даже ляпали, что это против ракетной угрозы КНДР. Вы представляете, где Северная Корея, где Европа? То есть вот такую вот лапшу на уши вешали. Значит, у нас было очень много переговоров с американцами, когда наши специалисты предлагали даже создать совместную противоракетную оборону там же, в Европе, против возможных, так сказать, ракет, ну, скажем, если бы на Ближнем Востоке у кого-то появились эти ракеты, и эти ближневосточные страны представляли бы угрозу. Американцы отказывались. Раньше о том, что эти установки ПРО могут быть переоборудованы в установки для ракет первого удара, то есть средней и меньшей дальности, которые запрещены договором между СССР и США еще 30-летней давности, вот если раньше об этом говорили эксперты, сейчас это говорит глава российского государства. Видимо, все вышло на поверхность, технические характеристики этих установок. Эти установки уже в Румынии начали работу. Следующий район – Польша. Ну, специалисты считают, что подлетное время, скажем, до нашей территории считанные минуты. И президент об этом говорит. Мы даже не будем, так сказать, контролировать это дело.
Переобор... Это комплекс называется «Айджис». Эйшер, Ашор.
Иджис.
Иджис, да, Иджис тот самый.
Значит, эти установки в том числе существуют на некоторых боевых кораблях американского военно-морского флота. Это американская территория. Ну, в конце концов, американцы у себя ведут себя так, как хотят. Но то, что они подставляют европейцев, это безусловно. И то, что Путин сказал, что мы будем вырабатывать адекватные меры... Это означает, что
купирование угрозы, да.
любая вот подобная установка сразу попадает в прицел нашего оружия. Нужно это европейцам? Я не уверен. Но, тем не менее, они пошли на это, и Румыния и Польша размещают у себя сейчас американское оружие. Эти ПРО, по словам самих же американцев, не в состоянии купировать, скажем, запуски наших стратегических ракет. А если они не в состоянии купировать запуски наших стратегических ракет, то зачем ставится это ПРО? И как оборонительное оружие? Значит, есть очень большая, так сказать, вероятность того, что это будут установки для оружия первого удара. И если это поднимается уже на уровень обсуждения на...
Вы думаете, это первый раз поднимается?
На такой уровень первый раз. Я не слышал среди, так сказать, первых лиц нашего государства, чтобы кто-то об этом говорил.
После этого, с вашей... вот Юрий, я вам сразу несколько сообщений от него зачитаю. Он говорит, они не подставляют европейцев, а защищают по их же просьбе. И это называется гонка вооружений, то, что происходит.
Да, есть и такие оценки, что американцы хотят нас втянуть в гонку вооружений для того, чтобы, ну, как Советский Союз не выдержал, тратя гигантские деньги на вооружение, в конце концов, это был один из факторов, так сказать, распада страны. Но у нас сейчас достаточно сбалансированный, скажем так, военный бюджет, оборонный бюджет, для того, чтобы в него укладывались все необходимые траты по укреплению нашей обороны.
То, что происходит, у вас какие-то исторические аналогии всплывают или нет?
Карибский кризис.
Карибский кризис.
Безусловно, когда Хрущев разместил примерно такие же ракеты на Кубе, которые угрожали территории Соединенных Штатов, а там 90 миль от Кубы до Флориды, американцы сразу встали на уши, и помните, как это было тяжело потом гасить. 62-й год, мир стал на грань. войны ядерной. Сейчас то же самое. Так. Только не на Кубе, а в Польше и в Румынии американцы размещают свои ракеты.
Значит, за, мы тоже запрещенные. за пределы Российской Федерации, за пределами Российской Федерации где-то тоже размещать ракеты, и это будет вот этот силовой паритет, который обеспечит возможность диалога.
Это вопрос к военным, но судя по тому, что публикует сейчас открыто наша пресса, у нас хватает возможностей и не размещать, скажем, в Латинской Америке какие-то вооружения с нашей территории можем достать.
7373948 это телефон прямого эфира. 7373948. Вы считаете, Сергей Владимирович, что это оружие размещается не как оружие сдерживания, а как, то есть рано или поздно что-то сработает в какой-то перспективе или что? Ну, потому что, ну, как долго можно накапливать что-то?
Когда-то мы с американцами пошли на подписание нескольких принципиальных договоров по поводу ограничения, скажем, гонки ракетных вооружений. Из одного из этих договоров американцы вышли, договор по ракетам по противоракетной обороне. При Буше-младшем они сказали, мы выходим из этого договора и вышли. Это было начало 2000-х годов. Сейчас размещаю вот эти установки, которые имеют двойное назначение. Они демонстрируют, что они готовы выйти и из договора о запрещении ракет средней и меньшей дальности. С одной стороны, это может быть шантаж, а с другой стороны, рано или поздно любое ружье выстрелит.
А объективно существует, например, если мы рассуждаем в логике, которую транслируют Соединенные Штаты Америки, например, Североатлантический альянс, а с Северной Кореей, насколько серьезную угрозу представляет? Вообще, я не говорю про конкретно Вашингтон, я говорю в том числе и про даже нашу страну.
Ну, в нашей стране чего боятся Северной Кореи? Мы, если не союзники, то отношения очень добрые. Вы думаете, что Северная Корея будет стрелять по нашей территории? Это нереально, от слова совсем.
Никак.
Никак. Другое дело, наша позиция, что нельзя позволять распространению ядерного и ракетного оружия. Потому что, понимаете, Северная Корея это уже сделала, но достаточно много так называемых пороговых стран. И если каждая будет производить оружие вот такого вот стратегического вида, то миру мало не покажется. Поэтому и наша позиция очень жесткая. Корейцы должны все это дело закрыть.
Ну, не закрывают же.
Не закрывают. Но это мы пока говорим о Корейской Народно-Демократической Республике. Я не буду перечислять страны, так чтобы никого не пугать, но еще 5-10 стран именно в Евразии обладают пороговым потенциалом. И представьте, что будет. Тем более, значит, если там начнутся внутренние разборки, как сейчас происходит на Ближнем Востоке. Пакистан, Индия, слава богу, успокоились. И в том числе сейчас они в этом году войдут в Шанхайскую организацию сотрудничества. Это будет еще одна скрепа для укрепления, так сказать, отношений и между ними в том числе.
Индия, мягко говоря, прохладно встретила вхождение Пакистана.
Но поймите, что Пакистан и Индия – это огромный, ну, как говорят, простому крупняк. Это мощные державы, мощные страны. А если более мелкие страны и более задиристые получат вот эти технологии, будет совсем неинтересно, совсем невкусно.
7373948, телефон прямого эфира. Мы слушаем вас. Пожалуйста, ваш вопрос нашему гостю. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Лариса.
Да, Лариса.
Скажите, пожалуйста, а вот вы не думаете, что Америка может в любом случае развязать войну чужими руками? Это не важно. Чтобы выйти из кризиса, например, глобального, который тоже грядет, ну и там из Польши или Румынии, все. А еще я вас хочу поддержать насчет музыки.
А про музыку все? Нет, сразу
включаю. Значит, что касается Америки.
Да, пожалуйста.
Что касается Америки, проблема в том, что американцы хотели бы делать чужими руками. У Обамы есть такая года 4 назад выработанная стратегия leading from behind, то есть управление из-за спины. Они это называют управлением заднего сиденья. Вот. Но если дело пойдет, так сказать, до обострения, то американская территория тоже не окажется вне ответных мер. Это было, ну, если не прямым текстом, то достаточно прозрачно недавно, так сказать, сформулировано. Что будем бить по штабам.
с вашей точки зрения, тот силовой паритет, который, ну, объективно, видимо, геополитическая обстановка заставляет поддерживать, усиливать и так далее, это как раз-таки вот то, что сейчас происходит. Насколько пролонгирована возможность диалога все-таки?
Она сейчас, есть? Сейчас идет борьба за будущее. Вот когда этот кризис кончится, а он кончится, Соединенным Штатам очень важно оставаться державой номер один на всем земном шаре. Но этот кризис их очень сильно подтачивает. И они пытаются таким образом гарантировать себе лидерство, в том числе раскачивая Россию разными способами. Вот эти ракеты – это прямая нам угроза. Мы должны на нее реагировать, мы должны тратить на это время, силы, средства и так далее, вместо того, чтобы заниматься более важными для нас вопросами
хорошо.
Развития.
Сергей Владимирович, я прошу прощения. Хорошо, вот эта борьба за будущее, о которой вы говорите, здесь, как мне кажется, важная вещь. Российская Федерация в данном случае, в этой борьбе за будущее, она объект или субъект?
Мы, безусловно, участник. Я не знаю, что вы подразумеваете под объектом или субъектом.
Но мы, вы просто мы, так сказали, что США пытаются таким образом раскачать Российскую Федерацию.
Безусловно.
Так.
Мы же не занимаемся, так сказать, раскачкой политической системы Соединенных Штатов. Они этим занимаются...
Стоило бы.
Ну, они этим занимаются сразу после окончания Второй мировой войны, да и в 20-30-е годы этим занимались.
7373948, телефон прямого эфира, 7373948, по коду 8495. СМС-сообщение, плюс 7925-8888-948, мы слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Добрый вечер.
Да, пожалуйста.
Наталья.
Да, Наталья, слушаем вас.
Адекватного гостя.
Вопрос.
Я хочу спросить, вот вы вот кружили немножко вокруг да около, и это все входит в эту же концепцию попытки нас давить со всех сторон. Дело в том, что, ну, красной нитью во всем том, что происходит, нужно, конечно, брать фразу одну президента Обамы, который сказал с трибуны в каком-то европейском городе, что мы будем насаждать, требовать обязательно свободу гомосексуализму. Вот я не знаю,
будет... Ой, давайте не будем трогать этих людей вот здесь сейчас. Оставьте их в покое. И давайте и нас тоже в покое оставьте с этой темой. 7373-948. Это телефон прямого эфира. Речь идет о НАТО, а не о людях разных сексуальных ориентаций. Все-таки. 7373-948. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Да, здравствуйте.
Вопрос.
Скажите, пожалуйста, ну, в прошлой войне так победил как бы социалист в конечном итоге. Вот как вот сейчас мобилизационные рельсы, экономика, ну, мобилизационные рельсы можете стать в условиях вот, нарушить сегодняшних
конфликтов? Спасибо, принято.
Дело в том, что то, что происходит у нас в оборонке и в укреплении обороноспособности, делается очень тихо. Вот обратите внимание, как неожиданно возникли вежливые люди. Никто даже не мог себе предполагать, что так будет. Поэтому можно предполагать, что будут еще некоторые, как бы вам сказать, вещи, которые удивят наших западных партнеров. Да, удивят. Но что конкретно, сейчас говорить об этом, ну, во-первых, я не знаю, но могу предполагать. Мы очень красиво и очень аккуратно выстраиваем какие-то программы, которые потом оказываются на виду всего мира. Те же калибры.
Понятно. Есть еще одна тема, раз уж про идеи все-таки заговорили о том, что происходит. Верхняя палата бразильского парламента проголосовала за начало, ну, обозначила процедуру импичмента в отношении Дилмы Руссеф, президента Бразилии. Ее отстранили от власти минимум на полгода. Неизвестно, сможет она сохранить свой пост или нет, потому что многие говорят, что уже нет. Все, правые приходят к власти. То, что мы наблюдаем в Бразилии, это какая-то гибель символов вот этих вот левых идей вообще в латиноамериканских странах, потому что там и в Аргентине проблемы, естественно, я про Венесуэлу не говорю.
Дело в том, что, насколько я знаю, латиноамериканское общество в целом, оно давно расколото на два больших лагеря, богатые и бедные. И вот последние... Нет, ну, в Латинской Америке это особенно заметно. И вот то, что за последние годы, лет 15, происходило в Латинской Америке, так сказать, поворот в левую сторону. И к власти приходили те силы, которые ориентировались на беднейшие слои населения. За них голосовали, причем, обратите внимание, вот по голосованию в латиноамериканских странах, где-то 50 на 50 практически везде. Угу. То есть часть, примерно половина населения поддерживает политические силы, ну, грубо говоря, которые смотрят в одну сторону, а другая часть, примерно равная, те силы, которые смотрят в противоположную сторону. И вот это особенность Латинской Америки. Сейчас маятник пошел, что называется, направо. Вот яркие левые лидеры Латинской Америки, они потихоньку оттесняются вот этими правыми силами. Видимо, этот маятник дойдет до какой-то точки, потом лет через 15-20 пойдет совершенно в противоположную сторону. Если вспомнить военные диктатуры в Латинской Америке 70-х, 80-х годов, это не так давно было, это было лет 40 назад. Там просто были жесточайшие военные диктатуры, и участников тех насильственных действий, которые были сделаны во время правления этих диктатур, сейчас судят. В Аргентине судят, в Бразилии судят. Там же были военные диктатуры.
Так.
А вот когда потихонечку, так сказать, начались демократические перемены, и действительно на основании выборов люди стали приходить к власти, выборов большинства населения. Но слишком большая проблема – это выравнивание уровня жизни. И вот пока это не получается. И в результате выравнивания уровня жизни в Латинской Америке может быть только за счет того, что богатые должны делиться. Богатые делиться не хотят. Вот Бразилия – типичный пример. Олигархат сейчас поднялся против Дилмы. И это вполне устраивает тех же американцев, которые еще со времен доктрины Монро, это был такой президент Соединенных Штатов, который провозгласил Америка для американцев. То есть Северная и Южная Америка – это вопросы, прежде всего, Вашингтона.
Но где
что там
были
происходит?
Слабые места, все-таки получается.
А слабые места, они реально существуют в связи вот с таким, с такой поляризацией общества. И когда одна часть населения хочет одно, вторая часть населения хочет другое. Вот сейчас маятник качнулся в ту сторону, противоположную от того левого курса, который был заметен во многих странах Латинской Америки последние лет 10-15, может быть, даже чуть побольше.
Во что тогда, с вашей точки зрения, превращается весь этот регион? Потому что крупные страны Латинской Америки находятся сейчас в политическом кризисе. Насколько мы понимаем, да. Бразилия как крупнейшее государство все-таки. Что из себя будет вообще этот регион представлять? И то, что сейчас происходит, это какая-то закономерность или это просто, условно, обрыв на середине истории?
Нет, это закономерность. Просто еще раз повторяю, маятник пошел в другую сторону. А поскольку такой разброс мнений в латиноамериканских обществах, скажем так, то вот были военные, потом центристы, взять того же Перона в Аргентине, потом маятник пошел дальше налево, а сейчас он возвращается в правую позицию. И я полагаю, что во многих странах Латинской Америки, в конце концов, в течение ближайшего времени, мы будем видеть то же самое, то есть разворот в правую сторону.
Это судьба БРИКС тогда какова?
Судьба БРИКС? БРИКС будет существовать...
Как что? Как номинальная какая-то структура или действенная, действительно действующая какая-то?
Надо четко представлять, что БРИКС – это не политическая организация. Это организация пяти крупных экономик, как Запад говорит, развивающихся экономик, которые хотят выйти на первые места в мире. И я не думаю, что следующий президент Бразилии, кем бы он ни был, будет отказываться от позиционирования своей страны, Бразилии, в мире, как сильной и мощной державы, которая конкурирует с теми, кто лезет в Бразилию, прежде всего с американским капиталом, а с другой стороны имеет поддержку в лице Китая, Индии, России, ну и Южноафриканской Республики в какой-то степени. Это гигантский рынок. Вот если вы сложите население пяти стран БРИКС, почему туда и Аргентина хотела в свое время присоединиться, и Индонезия. Это гигантский рынок, который получит свои преференции, когда он окончательно сформируется. Сейчас в БРИКСе создаются финансовые инструменты, которые будут поддерживать экономики, прежде всего, стран БРИКС так, как не поддерживает Международный валютный фонд. Получается новый банк БРИКС, фонд развития БРИКС и так далее, и так далее. Плюс еще китайцы создают вместе с нами банк, азиатский банк инфраструктурных инвестиций. Туда, кстати, англичане уже вошли, ну, так сказать, как миноритарные акционеры. Вот эти вот все банки и фонды на базе БРИКС – это гигантские деньги. Каждый из этих банков и фондов имеет уставной капитал 100 миллиардов долларов. Но с учетом мультипликации вот этих денег, дело в том, что любой банк, имея 1 доллар, может предлагать услуги на 10 долларов.
Товарооборот между Россией и Бразилией, вот каков он?
Невелик. Невелик.
А между Бразилией и Соединенными Штатами, например, теми же самыми?
У меня сейчас цифр перед глазами нет, наверное, побольше, потому что Бразилия часть, так сказать, американской зоны, в том числе торговли с Латинской Америкой. Но еще раз я сейчас хочу завершить это. Если вот эти три банка и фонда, которые вокруг БРИКС формируются, имеют 300 миллиардов уставных денег, уставника, и каждый доллар может имитировать обязательств на 10 долларов, это международная система, то у нас получается 3 триллиона долларов – это потенциальные кредитные линии БРИКСа.
Но,
Сергей Владимирович, и Бразилия, насколько я понимаю, кто бы там ни был у власти, не будет отказываться от возможностей получать такие перспективы для кредитования без политических условий. Международный валютный фонд, когда вот всю
совсем
жизнь...
Без политических условий,
совсем без политических условий, потому что это сделано для БРИКСа прежде всего, для стран-участниц.
В этот момент Соединенные Штаты Америки практически уже создали вот этот трансатлантический союз.
Или Транстихоокеанский. Подписан,
да, да,
Транстихоокеанское,
да, да, да,
партнерство. Трансатлантическое пока буксует.
Да, Транстихоокеанское.
Это новый рынок, который перечеркнет все нормы Всемирной торговой организации. Здесь еще один интересный момент. Вот с учетом того кризиса, о котором мы говорили в первой части, американцы стараются тоже создавать новые площадки, отказываясь от старых площадок. Всемирная торговая организация, куда мы долгие годы стремились, сейчас для американцев неинтересна. Они будут создавать вот это Тихоокеанское партнерство, Атлантическое партнерство, совершенно другими принципами торговли и действий финансов и судебной системой. Они туда приглашают только тех, с кем им интересно. Это значит, они выходят из системы ВТО. Кроме того, вот то, что недавно появилась у нас возможность стран БРИКС в Международном валютном фонде блокировать какие-то решения. БРИКС, ну, скажем, плюс Иран. Вот шесть этих стран могут заблокировать решения Международного валютного фонда. Раньше такой возможностью пользовались только одни Соединенные Штаты. У них был блокирующий пакет. Американцы зачем-то подвинулись. На мой взгляд, они сделали это по одной причине. Им Международный валютный фонд уже не интересен. Они выстраивают новые структуры будущего. Еще раз я говорю, сейчас идет борьба за будущее. Кто будет во главе мирового сообщества, когда этот кризис закончится?
7373948, телефон прямого эфира, мы слушаем вас. Здравствуйте, алло, как вас зовут?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Станислав.
Станислав, вопрос ваш.
Вот вы сейчас говорите о борьбе за будущее. Вопрос вам как политологу, аналитику. Читали ли вы книгу Павла Губарева «Факел Новороссии»? Мне кажется, как раз в ней он очень, как зрелый политик, очень хорошо рассказывает и про экономику, и про геополитику. Мне кажется, это очень достойный труд политический. Что вы на этот счет скажете?
Спасибо за подсказку. Посмотрю эту книгу. Я даже не слышал, что она есть.
7373948. Есть у нас с вами полторы минутки. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Да.
Вы сказали, что дать мне возможность... Мне все равно, кто там...
Ой, я прошу прощения, у вас что-то со связью.
Я услышал. Ага. Это знаменитая цитата из Рокфеллера. «Дайте мне возможность имитировать деньги в какой-нибудь стране, и мне безразлично, кто там у власти».
Можно все что угодно, естественно, цитировать, приводить цитаты и так далее. Но если мы говорим о борьбе за будущее, тогда хотелось бы, конечно, на эту тему и услышать какой-то вопрос. Здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте. Я представлюсь как гражданин Российской Федерации. Вот тут. Владимир Сергеевич, по-моему, да?
Сергей Владимирович, вопрос.
Сергей Владимирович, да, вот у меня вопрос есть такой. Вот вы говорите, там, военные, и БРИКС и все остальное, да, вот это все прекрасно. Где моя маржа? То есть от всего вот этого.
Как гражданин Российской Федерации. Видимо, так вопрос звучит. Где маржа каждого?
Даже не знаю, что на этот вопрос ответить. Это на Руси такие вопросы раньше почему-то не задавали. А сейчас, вот, когда мы активно начали общаться с западниками и проникаться их идеологией и психологией, такие вопросы начали возникать.
Так все меняется. Сергей Филатов был у нас в гостях, обозреватель журнала «Международная жизнь». Сергей Владимирович, спасибо, что пришли.
Спасибо за приглашение.